Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 19 февральдагы таңкы берүүлөрүн сунуштайт. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутатынын Казакстанда кол көчкөнү парламенттин абройуна кандай таасир кылат?
Азыр тактап атабыз.
Жалыс эле жогорку кеңештин абройун эмес, бүт Кыргызстанга шек келтирет деп ойлойм да.
Маңзатка каршы күрөшкөндөр маңзат менен кармалды. Милициянын полковниктери катышкан окуя иликтенип жатат.
Күч түзүмдөрүндө коррупция болбосо, криминал топтор бул иштерди жасай албайт.
Косовонун эгемендигине 10 жыл толду.
Мен Косовону өз карансыз демократиялык мамлекет деп жарыялайм.
Бишкекте келбеттүү жигиттердин мыктысын тандаган сынакта мектеп окуучусу биринчи орунду алды.
Мугалимдерим келди. Жарым мектебим эле келди. Модель болгон мен укмуш абдан сүйүнөтөм.
Мунун баары алдыда жаңырмакчы. Алгач жаңылыктар сөз Нуржан Токтоназаровдан.
Рахмат, саламатсызбы. Иранда кыйраган учакта Кыргызстандын жарандары жок. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Ирандагы элчилигинин алдын ала маалыматына таянуу менен билдирди. Кырсыкка кабылган учак 18 февральда Тегерандан Ясуш шаарына баратып, Исфахан чөлкөмүндөгү тоолорго кулаган. Учакка ээлик кылган жергиликтүү Асиман компаниясы алгач борттогу 66 кишинин баары каза болгонун маалымдады, бирок көп өтпөй куткаруучулар кырсык болгон жерге жете электеген каза болгондордун так санын айта албай турганын кабарлашты. Учак кулаган аймактын губернатору Ахмад Али Мухаммед Ахмади мамлекеттик телеканал аркылуу Асиман компаниясына таандык учак 440 метр бийиктиктеги Дена тоосунда кыйраганын, катаал аба ырайы кырсык болгон жерди так аныктоого тоскоол болуп жатканын айтты.
Дара хава кем-кем тарик мише, сарма хастеш, ба тамам ин махдудияттай.
Караңгы кирип кеткенине жана суук болгонуна карабай издөө иштери токтотулган жок, деди Асиман. Кырсыкка эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Ирандын Кызыл Жармай уюму аймакка 12 куткаруучу топ жөнөтүлгөнүн билдирди. Дагестанда майрам учурунда ок аткан адамдын аты аталды. Дагестандын Кизляр шаарында Масленица майрамы белгиленип жаткан маалда ок атып, 5 кишинин өмүрүн алган адам 22 жаштагы Халил Халилов экени кабарланды. Алдын ала маалыматтарга ылайык, ал Ислам мамлекети террордук тобуна мүчө. Милиция аты өлтүргөн Халилов Дагестандын Кидер Сумциск айылынан болот. РБК агенттиги өкмөттөгү булакка таянып билдирген бул кабарды Дагестандын Ички иштер министрлиги дагы бышыктады. Жекшембиде православдардын майрамы белгиленип жаткан Кизлиардагы чиркөөгө чабуул коюлуп, 5 адам жашоо менен кош айтышкан. Кыргызстанда абакта ачкачылык кармаган саясатчылар ар кайсы колонияларга которулат. Адвокат Марс Кыдыкбаевдин билдиришинче, адвокат Бектурасанов менен Эрнест Карбеков кургак ачкачылык кармап жатат. Ал эми Кубанычбек Кадыров суу ичип, бирок тамак аштан баш тартты.
Баягы ата энеси, бир туугандары, туугандардын атынан дагы сурандым да, мондай токтоткула, эми комиссия түзүлдү, депутаттык комиссиянын жыйынтыгын күтпөйсүңөрбү деп мен дагы айттым. Өзүм тууган уруктан атынанчы сурандым да. Азыр эми пока токтото элек да, бүгүнкүнгө чейин. Токтотпойбуз деп атат.
Кыдыкбаев кошумчалагандай, жаз аткаруу кызматынын чечими менен бүгүн эртең 3 саясатчы ар кайсы колонияларга бөлүштүрүлөт. Аталган мекеме мындай чечим тууралуу комментарий бере элек. 3 саясатчы бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016 жылы камалган. Сот Асанов менен Карбековду 12 жылдан, Кадыровду 20 жылга абакка кескен. Алар өздөрүнүн күнөөсүз экенин айтып, УКМК башчысынын кызматтан кетишин жана сот акыйкаттыгын талап кылып 30 январдан тарта ачкачылык кармап жатышат. Ички иштер министрлиги Сүйүн Өмүрзаковдун баңгизат трафигине катышы бар деген маалыматты төгүндөдү. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө министрдин орун басары Сүйүн Өмүрзаков тууралуу интернетте жарыяланган маалымат чындыкка дал келбей турганы айтылат. Акыркы убакта аты жөнү жашырылган авторлордун милиция кызматкерлеринин абройуна көө жапкан кабарларды көп таратып жатканы белгиленип, соңку макала Өмүрзаковдун беделине көлөкө түшүрүү аракети катары сыпатталган. Интернетте Сүйүн Өмүрзаков Тажикстандын жараны, күйөө бала деген каймана аттуу Яхан Нуралиев менен наркотрафик уюштурганы 14 февральда жарыяланган. Бишкекте кайрымдуулук менен алектенген жапон жаранынын арызы боюнча сот жараян уланат. Жапония жараны Мацуда Шинжинин доо арызын Бишкектин 1-май райондук соту териштирип жатат. 2011 жылдан бери Жапониянын Кыргызстандагы Жайка уюмунун ыктыярчысы болуп иштеп келген Мацуда Шинжи кыял кайрымдуулук фонду аркылуу көзү азиз кишилерге жардам көрсөтүп келгенин, Элнура Эмилканова аттуу жаранга алданып калганын айтып, 2017 жылы мартта сотко кайрылган. Жарандык активист Мавлян Аскарбековдун соттон баш тартуу тууралуу доо арызы каралат. доо арызды бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту карамакчы. Бул тууралуу Мавлян Аскарбеков Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында өткөн жараяндарда Улуттук Илимдер Академиясынан, жогорку окуу жерлерден, ошондой эле юстиция министрлигинен былтыркы митингдеги сөздөрдү талдаган эксперттер суралган. Алар бийликти күч менен басып алууга чакырык болгон эмес деген көрсөтмө беришкен. Бирок Аскарбеков сот менен прокурор кандай болсо дагы өзүн күнөөлүү деп табуу аракетин көрүп жатканын жана күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү эске алынбай жатканына нааразы болуп, соттон баш тартуу ишеним көрсөтпөө тууралуу доо арыз берген. Кыргызстандык тоо лыжачы Евгений Тимофеев Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарында өтүп жаткан кышкы Олимп оюндарында 63-чү орунду ээледи. 18 февралда ал гиганттык слалом боюнча 109 спортчунун арасында таймашты. Биринчи аракетте Марага 1 мүнөт 20 секунд көрсөткүч менен 72-чү орунду алса, экинчи аракетте 1 мүнөт 20 секундда Марага жетип 63-чү катарга жайгашты. 22 февралда Тимофеев слалом боюнча жарышка чыкмакчы.
Рахмат Нуржан, биз Тимофеевке ийгилик каалайбыз. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Бүгүн биздин радиодо жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырууда. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп маалымдашты. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт. Жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 5-6, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 9-10 градус жылуу. Ысык Көл дубанында -3, +2, Анарын жергесинде -7 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо сууктун күчү -15 чейин жетет. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, жолдор тайгак, күнү табы +4 жетет. Жогорку кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулунун Казакстанда кармалышы ушул күндөрү коомчулукта кызуу талкууланып жатат. Ал тапта Казакстандагы айрым маалымат булактары ал 2 айга камакка алынганын айтты, бирок бул расмий бышыктала элек. Ал мүчө болгон Кыргызстан фракциясынын депутаттары окуянын чоо жайы такталмайынча кандайдыр билдирүү жасоодон карманып турушат. Жарандуу коом өкүлдөрү болсо казак тарап депутаттын ысымы аталган иште дыкат иликтеп ачык айкын маалымат таратышы керек деген талапты кое башташты. Бутагындагы кишинен кармалышып парламенттин гана эмес Кыргызстандын аброюна да шек келтирет деген пикирлер бар. Толугураак алдыдагы баянда. Парламенттеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Дамирбек Асылбек уулу Казакстанда кармалганы тууралуу маалымат 17 февралда чыгып, бир күн бою расмий бышыкталбай турду. Кыргыз тарап окуянын чоо жайын сурап Казакстанга нота жибергенден соң 18 февралга караган түнү коңшу өлкөнүн тышкы иштер министрлиги ага жооп берип, депутат колго түшкөнүн тастыктады. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымкан Кулукеева Казакстанда 4 кыргызстандык кармалганы белгилүү болгонун, алар кандай жагдайда колго түшкөнү такталып жатканын билдирди.
Төртөө кармалды дейт, бир такталбаган маалыматтар боюнча бирөө кой берилген деп атат да, бирок официальный нотада төртөө экен,
деди Кулукеева. Ишемби күнү Казакстандын башкы прокуратурасы Алматы, Жамбыл, Түштүк Казакстан облустарында жана Алматы шаарында 15-16 февраль күндөрү жүргүзүлгөн ири масштабтагы атайын операцияда 29 адам кармалганын жазган. Чек ара аймактарында аткезчилик менен ишмердик кылган уюшкан кылмыштуу топторго каршы жүргүзүлгөн операцияда колго түшкөндөр бажы, укук коргоо органдарынын кызмат адамдары, ортомчулар, криминалдык чөйрөнүн өкүлдөрү экени айтылган. Анын ичинде кыргызстандыктар бар болгону кабарланган. Азырынча жогорку кеңеш же Кыргызстан фракциясы депутаттын кармалышы боюнча билдирүү жасай элек. Аталган фракциянын мүчөсү спикердин мурдагы орун басары Данияр Төлөнов коллегасына байланыштуу кабар аларга күтүүсүз болгонун айтты.
Бизге деле аябай мындай таң калыштуу болуп, биз деле азыр тактап атабыз. Анын жубайы менен ушу туугандар менен байланышайлы деп атабыз. Кечээ дем алыш болгондо бизде шаарда чындап айтканда көпчүлүк депутаттар жок экен. Эми кээ бирки бир жумуштары менен айылга кеткен, кээ биркилер ушул шаардын четине кеткендер болот. Ошондуктан бүгүн чогулуп атабыз, болушунча кимде кандай маалыматтар бар, баардыгыбыз кеңешип сүйлөшүп, анан ошол бир пикирге менен чыгабыз да,
деди Данияр Төлөнов. Кыргызстандын легендарлуу парламентинин өкүлү Жамин Акималиев депутаттын аты аталган окуя жогорку кеңештин гана эмес, Кыргызстандын эл аралык аброюна шек келтирет деген ойду ортого салды.
Анын үстүнө бул баягы бизди
Ошол эле Казакстан премьер-министри баягы чек араны жаап койгон ушул маселени көтөрүп айтпады беле? Силерди Кытайдан келип аткан товарларды жашырып баягы так көлөмүн айтпай туура эмес иштер болуп атса керек деп маселени кабыргасынан койгонсоң биз аны таңганбыз да. Анан ошого мындай бир далил болуп калышы мүмкүн да, көрсө ушундай барып турбайбы деген. Ошондуктан бул маселе өтө оорчундуу жана муну маселени аягына чейин чыгыш керек да,
деди Жамин Акималиев. Ал эми саясат талдоочу, жарандык активист Адил Турдукулов казак тарап депутаттын катышы бар окуяны дыкат иликтеп ачык айкын маалымат берүүгө тийиш деген пикирде.
Казак тарабы спецоперация өткөргөндөн кийин булар эмне үчүн кармалганын жана эмне күнөөлүү болуп жатканын кайсы фактылар боюнча ачыктан айтсын да, биз ошону талап кылабыз. Анткени бул жерде тымызын сүйлөшүп ошол биздин бийлик бул маселени мындай ачыкка чыгарууга кызыктар эмес. Ошол ички иштер министрлиги, атайын кызматтардагы, а биз атолдук коом, граждандык коом, эл дагы ошол кыргыз казак бийлигинен талап кылабыз да. Ачыктан айтсак, эмне күнөөлүп жатат? Эгерде күнөөлүү болсо, анда жоопко тартыңыз.
Бул Адил Турдукулов болду. Дамирбек Асылбек уулу Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты, Кыргызстандын күрөш федерациясынын биринчи вице-президенти. Жакында эле анын Өзбекстандык кремтөбөл аталган Салимбай Байбача менен түшкөн сүрөттөрү интернетке чыгып, талкууга түшкөн эле.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын азаттык чекит.org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Ошондой эле орусча сайтыбыз деле бар дарегибиз, рус чекит азаттык чекит.org. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Теманы улантабыз, баяндарды ички иштер органдарынын маңзатка каршы күрөшүү кызматынын полковниктери 8 килограмм маңзат менен кармалды. Алардын бири маңзаттарына каршы күрөшүү кызматынын ысык көл жана Нарын облустары боюнча башкармалыгынын башчысынын орун басары болсо, экинчиси ички иштер министрлигинин пенсиядагы полковниги. Ички иштер министрлиги бул операция президенттин өздүк курамды погончон кылмышкерлерден тазалоо тапшырмасынын алкагында жүргүзүлгөнүн жарыялады. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк айтып берет.
Ички иштер министрлиги милициянын иштеп жаткан жана пенсиядагы полковник чениндеги 2 жогорку офицеринен турган уюшкан топ кармалганын жарыялады. Кылмыш жаза кодексинин 247 беренеси боюнча кармалгандарга карата ири өлчөмдөгү маңзатын алып жүргөн үчүн кылмыш иши козголду. Колго түшкөн 2 полковниктин бөгөт чарасы катары камакка алуу тандалган. Министрликтин маалымат кызматынын расмий өкүлү Эрнис Осмонбаев бул кармоо операциясы президенттин ички иштер органдарынын өздүк курамын тазалоо тапшырмасынын алкагында жүргөнүн айтты.
Президент бу өздүк курамдын катарын тазалоону тапшырма берген. Бул тапшырманын алкагында Lexus EX470 үлгүсүндөгү автоунаа токтотулуп текшерилген. Натыйжада салондун ичинен скотч менен оролгон 8 килограммды түзгөн наркотик зат табылып атат. Текшерип келгенде ал ички иштер министринин пенсионери болуп атат. Кийин бул фактыга тиешеси бар деп ошол маңзаттарды мыйзамсыз жүгөртүүгө каршы күрөшүү кызматынын Ысык Көл жана Нарын облустары боюнча башкармалыгынын башчысынын орун басары милициянын полковниги ТЗ аттуу жаран кармалып атат.
Коопсуздук кеңешинин маалыматы боюнча ички иштер органдары тарабынан 2016-жылы 166 килограмм героин кармалган болсо, 2017-жылы болгону 101 килограмм мына ошондой оор маңзатты кармалган. Ошол эле кезде Бириккен Улуттар Уюмунун маңзаттары боюнча башкармалыгынын маалыматында түндүк транзит каттамы менен ташылган оор маңзатынын жылдык көлөмү бир нече тоннага барабар болушу мүмкүн экени көрсөтүлгөн. Бирок мына ошол маңзат агымынын аз гана бөлүгү кармалып жатканын сындаган президент Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинде анын негизги себептерин мындайча атаган болчу.
Күч түзүмдөрүндө коррупция болбосо, криминалдык топтор бул иштерди жасай албайт, эч жака жыла алышпайт. Ошондой тапшырма болбойт, үчүн дегенде өзүңөр аралашсыңар. Наркокоррупцияны өзүнчө белгилөө керек. Коррупциялык кирешелердин экинчи чоң булагы наркобизнес менен байланыштуу. Генералдык түндүк транзит маршрутун бар экенин эч ким тана албайт, аны бардыгы билет. Ири өлчөмдөгү баңгизаттар, чоң суммада акча каражаттар айланып, көптөгөн адамдар аралашып жатканы маалым. Бул фактылар биздин Кыргызстандын эл аралык абройуна шек келтирип жатат.
Анткени менен коопсуздук кеңешинде ички иштер министри Улан Исраилов өздүк курамдык колу таза эмес офицерлерден арылтуу иши жогорку деңгээлде жүрүп жатканын айтып жооп кайтарган эле. Министр Улан Исраилов жыл сайын ондогон кызматкерлер ички иштер органдарынан айдаларын айтып, муну ачык айкындуулуктун жыйынтыгы катары белгилеген болчу.
Ичкиликтөө кызмат тарабынан коррупцияга аралашкан өз милдеттерин аткарбаган кызматкерлерди аныктап тазалоонун өзүбүздөн баштаганбыз. 17-жылы ичкиликтөө кызмат тарабынан 1614 кызматтык териштүү иштер өткөрүлүп, анын жыйынтыгы менен 111 кызматкер ички иштер органы катарынан бошотулган. Ээлеген кызматынан 181 кызматкер бошотулган. Башка тартип чараларга тартылгандардын саны 2425. Миңден ашып кандары себебибиз ачыкка чыкканыбызды өзүбүздө аралаштык тазалоо аракеттерди кылып атабыз.
Бирок анда ички иштер министри Улан Исраилов кырдаал учурдагы маңзат мафиясы аны менен күрөшө турган милициянын полковниктеринин өзүнө маңзат ташытып койгон деңгээлге жетип калганын сезбесе керек. Себеби мурда коомчулукта милиция маңзат соодасын калкылайт деген гана имиштер жүрсө, талдоочулардын айтымында жогорудагы факты милициянын полковниктери эми мынтип аны менен өздөрү алектенип калганын ырастап койду. Мурдагы вице-премьер-министр Абдырахман Маматалиев муну коркунучтуу жагдай катары мүнөздөдү.
Эми булар болсо ошол күрөшө тургандардын өздөрү, бирөөсү ошол башкармалык иштеген турбайбы, ким көрүп атышпы ушу жетекчи кызматкерлер бизчи, булар өздөрү ташып жүрсө. Булардан кес көрүнүш да ички иштер министрлигинде өтө чоң көйгөйлөр бар экендигин белгисиз. Анан эми президент айта койду эле кармадык деп, анда эмне президент айтпаса кармабай жүрө бермек экен. Бул деген такыр болбогонуна сөз, булардын ушу начар иштеп аткандыгынын белгиси. Анда президент күндө айтып турсун, күндө кармасын буларды.
Мындан 2 жыл мурун маңзаттарын көзөмөлдөө боюнча өкмөттүн астындагы агенттик жоюлуп, анын милдеттеринин баары ички иштер министрлигине өткөрүлүп берилген эле. Бул чара маңзаттарына каршы ишти бир мамлекеттик органга берүү менен күрөштү борборлоштуруу зарылдыгы менен түшүндүрүлгөн болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кесиптешимдин бул макаласы Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылган. Кирип кененирээк окусаңыз болот. Кыргызстанда саат 8:16 өтүп жатат. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Иранда 18 февралда учак кырсыгында 66 киши каза тапканы кабарланды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги мерт кеткендер арасында кыргызстандыктар жок экенин маалымдады. Дагестанда Маслинсам айрамы белгиленип жаткан маалда 5 кишини атып өлтүргөн 22 жаштагы жергиликтүү тургун тун аты жөнү аталды. Ал Халил Халилов экени маалымдалды. Кыргызстанда абакта ачкачылык кармаган саясатчылар ар кайсы колонияларга которулары айтылууда. Ички иштер министрлиги Сүйүн Өмүрзаковдун маңзат трафигине катышы бар деген маалыматты төгүндөдү. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияев улуттук коопсуздук кызматынын ишмердигин 37 жылдагы репрессияларга салыштырды. Кыргызстандык тоолу жачы Евгений Тимофеев Түштүк Кореянын Пёнчхан шаарында өтүп жаткан кышкы Олимп оюндарында 63 орунду ээледи. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев, Кутман Таңыз менен. Он жетинчи февралда Косово Сербиядан бөлүнүп күн корсуздугунун жарыялаганына 10 жыл толду. Дүйнөнүн 115 мамлекети тааныган Балкандагы бул өлкөнүн төбөлсүздүгүн серб бийликтери четке кагып келет. Эгемендик майрамынан бир күн мурун Германия Сербияга Евробиримдикке мүчө болуунун шартын жарыялады. Расмий Берлиндин жүйөсүндө Евробиримдикке кошулуу үчүн дал ушул Косовонун көз карандысыздыгын тааныш керек. Азырынча буга расмий Белград эч кандай жообун айта элек. Элиза Кененбаеванын баяны ушул темада.
Мен Косовону өз кырансыз демократиялык мамлекет деп жарыялайм.
Деп 2008 жылдын 17 февралында Косовонун ошол кездеги премьер-министри, азыркы президенти Хашим Тачи негизинен албан калктуу аймакты Сербиядан көз каранды деп жарыялаган. Андан бери Косовонун эгемендигин 115 мамлекет, анын ичинде Евробиримдикке мүчө 28 өлкөнүн 23 тааныган. Расмий Белград жана анын союздашы Орусия бүгүнкү күнгө дейрек Косовону Сербиянын тарыхый бөлүгү деп билишет. Бир күн мурда Германия, эгер Белград Евробиримдикке кошулгусу келсе, Приштинанын күн корсуздугун таанышы керек деген башкы шартты эскертти.
Natürlich, wenn Serbien in Richtung der Europäischen Union.
Эгер Сербия Евробиримдикке карай жылууну, мыйзам үстөмдүгүн орнотууну кааласа, эң башкы шарт Косовонун эгемендигин кабыл алышы керек.
Den Weg nach Europa nehmen zu können.
Деди Германиянын тышкы иштер министри Сигмар Габриэль. Ал бул тууралуу Приштинада Косовонун премьер-министри Рамуш Харадинаж менен кездешкен учурда айтты. Немис тышкы иштер министри өз өлкөсүнүн ушундай эле көз карашын Белградда болгон учурунда Сербиянын бийлигине да айтканын кошумчалаган. Министрдин мындай билдирүүсүнө Сербиядан азырынча эч кандай жооп боло элек. Өлкөнүн президенти Александр Вучич Сербиянын улуттук күнү 15-февралда жасаган калкка кайрылуусунда бул тууралуу үн каткан жок. Сербия 2025-жылы евробиримдик талап кылган шарттарды аткарса, шаркетке мүчө болуп калышы мүмкүндүгүн 6-февралда Брюссель жарыялаган документте айтылган. Европанын эң жаш мамлекети саналган, калкы 2 миллионго жетпеген Косово ошол эле учурда аймактагы эң кедей өлкө деп эсептелет. Элинин 3/3 биринин күнүмдүк тапканы 1 долларга жетпейт. Жылына 10 миң деген жаштар чет жакка эмгектенгени чыгып кетишет. Анткени менен өлкөдө калып, ички реформаларды жасоону көздөгөндөр да бар. Алардын бири Саранда Богуевци. Азыр 33 жаштагы Саранда өспүрүм кезинде башталган кандуу кагылышууларда серб армиясынын колунан ок жеп, ондон ашуун тууганын жоготкон. 2017-жылы ал парламенттик шайлоого катышып утуп чыккан.
Бир гана саясатчылар эмес, карапайым жарандар да жаңы мамлекетибиздин курулушуна жооптуу. Биздин өлкө кичинекей болгону менен потенциалы жогору, жаштарыбыз акылдуу. Баарыбыз бирге алар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүгө, мамлекетибизди көтөрүүгө умтулушубуз керек.
Эгемендиктин 10 жылдыгын майрамдоого даярданган косоволуктардын көбү өлкөнүн жаркын келечегине ишенишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Чет элдик темаларды улантабыз. Алдыда эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама Бактыгүл Чыныбаевадан.
Евразия.нет басылмасынын Казакстандагы талдоочусу Алмаз Куменов акыркы учурда өлкөдө радикал исламчыларга карата мамлекет тарабынан бир катар чектөөлөр киргизилип жатканын баяндайт. Узун сакал коюуга, мечиттен тышкары жайларда, үй же көчөлөрдө диний дааватка тыюу салынып, мектептеги кыздардын уруусуна жол берилбейт. 2017-жылдын этегинде кабыл алынган жаңы эрежелерге ылайык, казакстандык динчилдер эми өз көз карашын бирөөгө таңуулаган талаш тартыштарга да катышканга болбойт. Алматыга батыштагы Актау шаарынан көчүп барган Санат аттуу адамдын мисалында макалада өлкөдө жүрүп жаткан диний реформалар талданган. Дин иштери боюнча министр Нурлан Ермекбаев радикалдык исламга үндөгөн чакырыктар адаттан тыш узун сакал жана дамбал үчүн айыппул салынарын эскертет. Алгач тартипти бузгандарга полиция эскертүү берет. Эгер динчил киши эскертүүгө карабай башкалардын ишенимин кемсинтип динге үгүттөгөн радикалдык чакырыктарын уланта берсе, алгач 370, андан кийин 740 АКШ долларына барабар айыппулга жыгылат. Макаланын каарманы Санат мындай нускаманын укугун бузуп жатканын, өзүнө диний эркиндиги издеп эми Британия же Чехияга көчүүгө камынганын билдирген. Казакстандагы изилдөөлөр атуулдардын 15% гана диний жөрөлгөлөрдү үзбөй аткарарын аныктаган. Айрым окумуштуулар экономиканы чыңдоо менен өлкөдө диний толеранттуулукту камсыз кылса болорун макалада билдиришкен. Foreign Policy аналитикалык журналы Түркиядагы чыныгы коркунуч террорчу гүрттөр эмес, Сирия, Ирактан качкан ислам мамлекети радикал уюмунун согушкерлери экенин белгилейт. Февралдын башында New York Times гезити Ирак менен Сириядан качкан миңдеген жоочулар Түркияда жашынганын кабарлаган. Түркиядагы кырдаалды курчутуучу эки топ азыр өлкөдө иш алып барууда. Анын бирөө жергиликтүү уюшкан кылмышкерлер, экинчиси кавказдыктар, кытайлык уйгурлар менен Борбор Азия араб мамлекеттери, Европадагы ислам мамлекети тобунун жоочулары. Түркия мындан ары Ооганстан, Ливия, Сомали сыяктуу кан күйгөн өлкөлөргө согушкерлерди ташыган коридор болуп калмакчы. Ушундан улам өлкөнүн коопсуздукка жооп берген кызматтары, саясатчылар жана биринчи кезекте Режеп Тайип Эрдогандын бийлиги ислам мамлекети тобунун коркунучун терең аңдашы абзел. Буга чейин Эрдоган өлкөдөгү жоочулардын уюшкан топторуна көз жумуп, аларды күрттөр менен күрөштө өз пайдасына колдонуп келген. Мындай саясаттын аягы өтө опурталды. Анткени Эрдоганды колдогон экстремисттер бир күнү анын күчтүү душманына айланып, саясий мекиндигине сок курат деген пикирде Foreign Policy басылмасы талдоочулары. Экономист журналы азыркы китапта дүйнө жаштары арасында модага айланган интернеттен эски кийимдерди сатуу бизнесин талдаган. Depop аттуу онлайн дүкөн тиркемеси азыр жаштар арасында абдан популярдуу болуп, Нью-Йорк, Торонто, Лондондун кыз уландары кийбей калган кийимдерин саткан дүйнөдөгү эң ири эски кийим дүкөнүнө айланды. Бул соода аркылуу өз ишмердигин жаратып, башкаларды жумуш менен камсыз кылгандар да чыгууда. Уюлдук телефон аркылуу соода кылуу Британияда 2016-жылы 47% жогорулаган. Кытайда болсо социалдык медиа, интернет аркылуу эски кийим, буюм тайымдарды саткан базарда 60 миллиард юандык капитал айланууда. Интернет соодасы салттуу дүкөндөрдөгү талапты өзгөртүп, эски мододагы кийимдерди жаңылаган мода стили пайда болду. Жаштар азыр мода брендтери чыгарган буюмдарга эмес, социалдык медиадагы эң атактуу блогерлер сунуштаган кийимдерди эски болсо да сатып алып жатканын жазат экономист. Британиянын Times гезити эл аралык ири кайрымдуулук уюмдарынын бири Оксфамдагы моралдык кризистен улам уюмдун донорлору азайып жатканын кабарлады. Англиянын эл аралык өнүгүү департаменти жылына бул уюмга 32 миллион, дүйнөлүк банк 3,5 миллион фунт стерлинг берип келген. Мындан тышкары ондогон брендтер уюмга донор эле. Узаган жумада Оксфамдын 1270 донорго акча салуудан баш тартты. Буга Гаитидеги жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам бергени барган уюмдун кызматкерлери өлкөдө мыйзамсыз иштеген сойкулардын кызматын колдонгон факт себеп болду. Окуя ачыкка чыккандан кийин уюмдун директорунун орун басары Пенни Лоуренс кызматынан кетти. Бир нече кишинин Британия өкмөтү ондогон жылдардан бери уюштуруп келген эл аралык деңгээлдеги кайрымдуулук ишине так салуусу өтө жагымсыз көрүнүштү, эткезтин аналитиги Филип Коллинс. Бирок уюм мындан ары жардам берүү усулун өзгөртүп, фондко түшүп жаткан миллиондогон акчаны муктаждарга кереги жок жууркан төшөк алып коротпой, нактылай котурсо жакырларга пайдасы көбүрөөк тиймек деген пикирде автор. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Жергиликтүү баяндарга кайтабыз. Бишкекте келбеттүү жигиттердин мыктысын тандаган сынакта мектеп окуучусу биринчи орунду алды. Номер 74-чү мектепте 11-чи класста билим алып жаткан Асхат Усманов Мистер Юниверсал Амбассадор Кыргызстан 2018 титулуна ылайык деп табылды. Алим Серебров эл аралык моделдик агенттиги уюштурган сынак кече мамлекеттик циркте өтүп, ага 30 жигит катышып күч сынашты. Алдыда ушул темада кененирээк айтып беребиз.
Тем не менее, с отрывом большим, достаточно в полном эквиваленте 158 баллов выиграл Асхат Усманов.
Келбеттүү мырзаны тандаган сынактын жеңүүчүсүн белгилүү алып баруучу Асоль Молдокматова жарыялаган учурда көрөрмандардын кол чабуу ышкырыгы көпкө токтобой турду. Биринчи орунду ээлеген 17 жаштагы Асхат Усманов Азаттык радиосуна келип, мелдеш тууралуу ой бөлүштү.
Конкурс жакшы болду, мага жакты. Условиясы жакшы, келесиң, отурасың, кийинип, шашпай чыгып Бишкекте балдар катышты. Но бир бала келди, Жалаабаттан келди ошо бала. Мен жарым мектебим эле келди. Мугалимдерим келди. Эски чын айтсам, модель болгон мен укмуш абдан сүйүнүп атам. Атамдар да иштекетебейт, мамдар да иштекетебейт. Кантип эмнени элди кантип караш керек, көзүң кандай болуш керек, басканда буттарың, колдоруң бүт текшерилет. Бул конкурс красоты деген өзүңдү көргөзүп чыгыш керексиң да, күлүпчү. Ошол мен кичине опытым кичине көбүрөөк болду. И бой да ойноп койду окшойт дейм да. Боюм 1.89.
Аталган сынактын шарты боюнча катышуучунун бою 178 сантиметрден кем болбошу керек. Жигиттер подиумда өзүн алып жүрүү, моделдик өнөр жагынан 4 багытта мелдешти. Улуттук, классикалык, дизайнердик жана өзгөчө кийим. Улуттук кийим багытында катышуучулар ат минип чыгышты. Таймашты уюштурган Алим Серебров билдиргендей, жеңүүчү жигит эми анын агенттиги менен келишим түзүп, дүйнөлүк сынактарга барууга мүмкүнчүлүк алса болот.
Бул жерде эч кандай спонсорство жок, бизди эч ким колдобойт. Мен өзүм күч аракети менен эле бул нерсени кылдым. Анан эч кандай акча сыйлык берилген жок, эч кандай баягы кичинекей партнерлордон берилген подаркаларды чын жүрөктөн баягы белек кылдык. Төрткө сынактарга биз гана жиберебиз, лицензия биздин колдо. Ошондуктан биздин договор аркылуу анан четтөргө чыгып дүйнөлүк конкурстарга катышабыз.
Кыргызстандагы жигиттердин мыктысын тандаган сынактын жыйынтыгы Мистер Юниверсал Амбассадор эл аралык уюмунун социалдык тармактагы баракчаларына да жайгаштырылды. Өлкөдө жигиттердин келбеттүүсүн тандаган сынак алгач 2017 жылы уюштурулган. Анда Азиз Юсупов биринчи орунду алган. Былтыркысы ресторандардын биринде өткөн эле. Бирок жеке жагдайына байланыштуу Юсупов эл аралык таймашка барбай калган. 2016 жылы Нурсултан Айталиев аттуу жигит өз күчү менен эл аралык сынакта күч сынашкан. Азыр ал сулуулукту даңазалаган дүйнөлүк долбоорлордо эксперт катары катышып жүрөт. Быйыл биринчи орунду алган Асхат Бишкекте төрөлгөн. Кийим чыгарган чет элдик уюмдардын биринин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүндө модель. Мартта Казакстанда өтө турган мелдешке даярданууда. Андан ары башка чет өлкөлүк сынактарга баруу ниетинде. Мектепти аяктаган соң телевиденияда алып баруучулук жаатында өзүн сынагысы келет.
Но модельди читтойм, модельди как хобби катары калтырып коем. Но телеведущий, вот актер, камерамен иштеш деген жумуштарды жакшы көрөм да.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыда эми сөз даяра берүүсү кыргызча айрым сөздөргө Шайлебек Дүйшеев байкоо салып, селеп салып берет.
Кыргыз тилиндеги ор, оро, аң, аңгек сөздөрү менен монгол тилиндеги нур, нура сөздөрү уңгулаш, түбү бир. Монгол тилиндеги нур, нура деген сөздөр жар, туңгуюк, түпкүр дегенди билдирет. Мөрөн деген монгол тилинде деңизге куя турган чоң суунун аталышы мөрөн деп аталат экен. эми көкөмерен, көкөмөрөн десек, көк суу, көк дарыя дегенди билдирет. Ошону менен бирге эле азыркы убакта айрымдар таңуулап жүргөндөй Энисей дегенди Энесай же Энесуу деп түшүндүрүү элдик нукура чындыкка жакындабайт. Ени деген чоң суу, сай деген сууга турган жер. Енисей чоң суу, чоң дайра дегенди түшүндүргөн эле сөз. Көк арт, кыз арт деген аталыштардагы арт деген өзүбүздүн тилде ашуу дегенди билдирет. Же көктөгү ашуу, бийик ашуу деп түшүнсөк болот.
Шайлообек Дүйшеев Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгүн сунуштады. Биздин жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Прекрасный талкуу сунугасыз. Аты-жөнүм Санжар Эралиев. Окуп жатканыңыз үчүн ыраазычылык.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекрёсток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилет Бектурсунов. Вопрос о регулировании соцсетей и интернета в целом стал одним из самых главных вопросов в повестке для парламента. Неоднократно депутаты Кыргызстана пытаются взяться за контроль социальных сетей, а отдельные депутаты предлагают и вовсе создать в стране отдельный орган, регулирующий интернет. Все эти инициативы по регулированию интернета гражданское общество воспринимает как очередную цензуру. О возможных последствиях и причинах, почему контролировать всемирную сеть стало необходимо, поговорим в студии с медиа-экспертами. В гостях Бегаим Усенова, глава правозащитной организации «Медиаполиси». Добрый день.
Здравствуйте.
И журналист, политолог Игорь Шестаков.
Добрый день.
В общем, главный аргумент инициаторов законопроекта – госбезопасность. Действительно ли нужно контролировать публикации в интернете и добиться при этом государственной безопасности? Игорь, пожалуйста.
Я бы хотел сказать, что, конечно, сегодня социальные сети, а если посмотреть по охвату, у нас, по-моему, пользователей Фейсбука где-то примерно более 2 миллионов, вот, если на взгляд сказать, расширяется аудитория. И, естественно, это, скажем так, инструмент, средств общественного мнения, который моментально реагирует на те события, которые происходят в стране. Можно вот даже было посмотреть вот по той ситуации, которая происходила на ТЭЦ, где, в общем-то, я в этот момент в стране не находился, но я понимал, что происходит, да, то есть люди выкладывали, постоянно реагировали на любое заявление, скажем, чиновника или действия по поводу той же ТЭЦ, можно было через 2-3 минуты уже прочитать отношение граждан к этим событиям. Поэтому сегодня социальные сети, они на самом деле больше, чем то, что как заявлено, да, там, пользователь социальной сети. Вот. Естественно, реакция государства, вот мы видим, вот Минэкономика, допустим, объявила тендер на изучение госязыка. Сразу такая поднялась волна в Фейсбуке, что вот большие средства расходуются, да, а у нас не такой богатый бюджет. И сейчас я вот прочитал, да, прошло где-то дня два, да, что все, Минэкономика отказалась от этого. Это, по сути дела, была реакция на пользователей сетей. В обычных классических медиа, кто бы на это реагировал? Там бы журналисты что-нибудь написали, но чиновники бы, мне кажется, так не реагировали. Поэтому вот это одна сторона. На мой взгляд, это позитивная сторона, потому что это подстегивает власть реагировать на мнение общества, на мнение граждан, которые как бы высказываются. Но я хотел бы сказать сразу другое.
Я просто хотел уточнить. Как раз у меня следующий вопрос был касаемо аудитории интернета. Какая часть населения сегодня получает информацию благодаря интернету? Если у вас есть какие-то цифры? И потом, продолжим говорить тот первый вопрос.
Я сказал, что аудитория, допустим, за последние, наверное, 4 года, допустим, того же Фейсбука, на мой взгляд, она где-то увеличилась, по тем данным, которые публикуются, может быть, есть более точные, но сегодня более 2 миллионов. У нас маленькая страна, надо тоже понимать.
Раньше было принято считать, что основными пользователями интернета и социальных сетей это были города, крупные города Бишкек, Ош. Сегодня ситуация поменялась.
Естественно, ситуация меняется, потому что, мобильные средства связи, они становятся и дешевле, и доступнее. А поэтому если раньше...
Через мобильный, да, ну, через, да, мобильный интернет.
Мобильный интернет. И, понимаете, у нас молодежь, допустим, это все-таки была более пассивная часть людей, которые, как бы, я помню, где-то примерно в 2012 году говорили, что вот использовал, допустим, молодые люди использовали активно агент Mail.ru, да, то есть они вот переписывались между собой. А сейчас мы видим, что если посмотреть даже возраст ребят, да, то мы видим, что тот же Facebook, он молодеет. То есть сегодня 20-25 лет, очень большая аудитория добавилась, молодежная. И, по сути дела...
И аудитория это растет.
Да, растет.
Возвращаясь к первому вопросу о госбезопасности и о необходимости контролировать интернет и публикации в интернете. Насколько это взаимосвязано?
На мой взгляд, это все-таки... Я просто закончу.
Да, давайте.
Ага. На мой взгляд, вот я следил за событиями. Помните, были взрывы несколько лет назад в Париже, да, во время футбольного матча?
Да.
Вот тогда для меня вот эта паника, которую создавал ИГИЛ, для того, чтобы вот этот теракт на стадионе еще более массово и психологически подействовал, я увидел впервые для себя, да, что ИГИЛ это не просто вот какая-то кучка террористов, которые там бегают и пытаются всех взорвать или уничтожить. Это на самом деле организация, которая имеет вот интернет-сопровождение. И вот по тому теракту я обратил внимание, что, видимо, там были очень хорошие специалисты, которые пытались посеять панику не только вот вживую, да, на стадионе взорвать бомбу, а пытались еще через соцсети вот эту ситуацию нагнетать. И поэтому, исходя...
С помощью, вы имеете в виду, троллей?
С помощью троллинга.
Несуществующих,
да, аккаунтов. Да, с помощью социальных сетей.
Или все-таки это были живые люди?
Несложно сказать, какие это люди были, но, по крайней мере, то, что там сидели высокопрофессиональные айтишники, и в этот момент они как бы выполняли свою черную работу, да, черную в кавычках, в том плане, что негативную, это было видно. А потом известно...
А есть ли такие доказательства того, что, ну, действительно ИГИЛ и в момент того теракта пользовались,
ну, я пользуюсь,
услугами IT-специалистов и накручивали популярность этой новости? Я примерно так,
ну,
понимаю.
Это у меня гипотеза, но, по крайней мере, те отзывы экспертов по безопасности, которые я читал и отслеживал в тот момент, потому что мы как бы готовили свое мероприятие, которое было связано с безопасностью, оно по срокам совпало. Было видно, что ИГИЛ — это не просто, вот, знаете, вот как есть Талибан, но мы его никогда не видели в соцсетях. ИГИЛ уже работал по-другому. И вербовка, то есть я был на многих мероприятиях, которые были посвящены, скажем так, вербовке наших граждан через социальные сети, в тот же ИГИЛ, в ту же Сирию, это тоже стало инструментом. Поэтому, по сути дела, то, что государство должно контролировать эти процессы и обеспечивать безопасность, это, ну, мне кажется, не обсуждается. Вопрос, как это делается, это да, это другое дело.
Бегаим, у вас какое мнение по этому поводу?
Ну, во-первых, по поводу там интернета, то, что вы задавали вопрос, мы проводили в прошлом году исследование по медиаграмотности и выявили такие цифры, около 72% наших граждан, они пользуются интернетом посредством фиксированной мобильной связи. То есть получается очень большое количество людей
72%
получает информацию,
население
получает информацию, в том числе и посредством интернета. То есть, конечно, они и телевизор смотрят, телевизор продолжает оставаться самым популярным источником информации, но интернет и телевидение, они постепенно скрещиваются. И, может быть, вы замечали сами или слышали такое, что очень часто, когда спрашиваешь, откуда ты получил информацию, говорят, просто интернет, уже даже не называя источник. То есть в итоге действительно разного рода информация, в том числе непроверенная, может быть обнародована людьми и затем как достоверная, потому что просто человек не запоминает из-за потока информации, что это был за источник, достоверный, официальный, или это было просто мнение, какая-то оценка. Но я хотела бы воспользоваться возможностью и сказать о том, что существующее законодательство гражданское и уголовное представляет уже ответственность за распространение противоправных сведений. В гражданском законодательстве в случае распространения сведений о гражданине недостоверных, порочащих, то этот гражданин может обратиться в суд и требовать моральной компенсации и опровержения этих сведений. В уголовном порядке в случае распространения информация, возбуждающая рознь, так называемый язык вражды, тоже существует ответственность, и надо сказать, что ответственность достаточно серьезная, 4 года усиленного режима. Поэтому я считаю, что депутатам следовать принципу, создавайте лишь немного законов, но следите за тем, чтобы они исполнялись. То есть те инициативы, которые сегодня звучат, это повторение того, что уже имеется. Но, к сожалению, в нашей стране очень часто создаются законы, но никогда не отслеживаются, как они реализуются. Приведу пример. Та же борьба с терроризмом, экстремизмом – это фиксирование, то есть идентификация при покупке сим-карт, идентификация при обмене валют. Угу. Это законы первый 2014 года, второй 2009 года. И если вы выйдете на базар, то вы можете купить сим-карту без документа. Если вы пойдете в обменку, вы можете обменять деньги без документа. Соответственно, законы не исполняются. Поэтому, когда у нас депутаты инициируют, то есть или заявляют о каких-то...
еще дополнительных,
дополнительных да, инициативах, то угу. просто хотелось бы, чтобы они это как-то старались все-таки проводить исследования, изучать вопрос, затем при подготовке законопроектов, чтобы они конкретно указывали об государственном органе, который должен следить за имплементацией закона, чего на сегодня у нас, к сожалению, отсутствует. Они отсылочно пишут правительство, пусть отслеживают правительство, в итоге, я думаю, старается как-то это отрегулировать, но как мы видим, вот что происходит в реальности.
Ну, примерно такой же закон был принят недавно в Казахстане, в декабре прошлого года. Говорил с политологами из Казахстана. Немножечко позже мы послушаем интервью с Джанарой Тулендиевой. Она прокомментировала, насколько необходимо было в Казахстане внедрять такой законопроект и как люди восприняли.
Поправки в закон о СМИ, на самом деле, они охватывают более широкий круг вопросов. Это вопросы, касающиеся предоставления информации, доступа к ней. Принят в конце прошлого года. Самые резонансные поправки, пожалуй, касались введения обязательной авторизации комментаторов на казахстанских интернет-сайтах посредством электронной цифровой подписи и отправки СМС. Ну, во-первых, зачем нужны были эти поправки? Это очевидно, чтобы избежать, вот у всех на слуху, наверное, эти скандалы с публикацией, с утечкой в СМИ и в социальных сетях, там, пикантная, скандальная информация. Ну, для профилактики подобных расследований, подобных репортажей в Казахстане.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Сегодня по новым законам в Казахстане, чтобы написать комментарии на сайтах в информагентствах, нужно пройти идентификацию. Это означает, ты должен официально зарегистрироваться на сайте, получить добро и лишь раскрыв свое имя, фамилия, ты можешь прокомментировать на этом сайте. Будет ли идентификация, допустим, если в Кыргызстане ведут такую же норму, мешать открыто выражать свое мнение?
На самом деле это проблема в том, как это потом расценивается. У нас очень часто политики, чиновники, они сами тоже, как и граждане, ошибаются, где утверждение о факте, где мнение. Поэтому они там подают в суд в тех случаях, когда человек выражает свое мнение. Мнение, оно, то есть холодный, горячий, нравится, не нравится, это все мнение, поэтому это не должно преследоваться законом. Законом до сих пор, уже сегодня преследуется то именно те случаи, когда утверждается о совершении преступления, при этом это не соответствует действительности, и порочит честь и достоинство того человека, это в гражданском порядке будет преследоваться законом через суд в состязательном порядке. В уголовном, если ты возбуждаешь ненависть, возбуждаешь рознь между там какими-то группами, это должно преследоваться, когда ты утверждаешь, когда ты призываешь, когда это будет иметь какие-либо последствия. На самом деле политики должны, еще раз, как я сказала, должны понимать, что свобода слова – Это обязательное условие для демократии. Благодаря свободе слова и тому, что мы безбоязненно можем рассказывать, раскрывать недостатки политической системы либо какие-то коррупционные скандалы, наше государство будет развиваться.
Я хотел бы немножко вот, как бы прокомментировать то, что вот сейчас обсуждалось с БГИМ, да, по поводу идентификации. На мой взгляд, в законодательном порядке вообще надо обязать, допустим, всех депутатов, министров, замминистров, чтобы они имели свои аккаунты на Фейсбуке. Почему? Потому что обратная связь сегодня с тем же парламентом, а мы парламентская республика, оставляет желать лучшего. Скажем так, кандидаты, когда они в статусе кандидатов, да, они готовы там общаться, предвыборные кампании, но после этого как бы железный занавес. Достучаться до парламентария обычному гражданину очень тяжело. Поэтому я вот когда мы сейчас обсуждали, нужно ли идентифицировать тех, кто пользуется соцсетями, у меня наоборот как бы противоположное предложение, что в обязательном порядке вот депутатам надо принять закон, чтобы они имели аккаунты на Фейсбуке для того, чтобы общаться с гражданами. Ну, может быть, не закон, но, по крайней мере, какое-либо положение. Потому что у нас сегодня этой обратной связи нет. Встречи с избирателями, извините, они происходят нерегулярно, не системно. Вот, и да, там можно обратиться к депутату, написать, но это все очень длительные вещи. Вот эту вещь, вот эту норму необходимо ввести. А теперь я с вами согласен, да, действительно, вот это тонкая грань на самом деле, где безопасность и где свобода слова. Ну, давайте вспомним недавнюю прошлогоднюю историю, синяки, да, вот это, так сказать, интернет. Такое было, значит, появление в интернете, Синекит, и это обсуждалось, по-моему, на правительственном уровне, насколько я понимаю, хотя, на мой взгляд, Синекит это в большей степени была такая информационно-психологический эксперимент в большей степени, чем какая-либо системная организация, которая действительно доводила детей до самоубийства, но механизмом для вот распространения всего этого бреда, да, который пошел, естественно, были социальные сети, был интернет, и я помню, как мнение, которое высказывали, что государство должно как-то там на уровне Минобразования, силовых структур, да, на эти вещи реагировать. Вот. Естественно, такая реакция должна быть. Но сегодня у нас ведь есть как бы структуры, если возвращаться уже к таким более глобальным угрозам, как я уже ранее сказал, вербовка граждан через социальные сети в ту же Сирию, да, в тот же ИГИЛ, по сути дела уже на законодательном уровне есть механизмы, которые как бы вот эти вещи должны пресекать. Поэтому здесь, мне кажется, надо использовать, я согласен с БГИМ, надо использовать те законодательные вещи, которые уже существуют, а не придумывать еще какое-то их безумное количество. Вот, потому что можно, понимаете, можно написать еще 150 законов, а те люди, которые как вербовали через интернет молодых людей, они так и будут этим заниматься. Вопрос не в количестве законов, а вопрос в качестве их исполнения. Вот. Поэтому здесь, я думаю, что сегодня у ГКНБ, у Министерства внутренних дел, у них есть, наверное, достаточно полномочий для того, чтобы пресечь деятельность вот этих деструктивных сил, которые используют социальные сети как площадку для своих действий.
А нужно ли вообще анонимность рассекречивать? Ведь сегодня анонимность – это своего рода безопасность для некоторых пользователей, которые пишут, скажем, критику или выливают какую-то компрометирующую новость. Вот в этом плане нужно ли идти, как в Казахстане, рассекречивать пользователей?
Вы знаете, это такой сейчас обсуждаемый вопрос. Я скажу, что, в принципе, если... Ну, если органы нормально работают, у них есть система, то анонимность для них тоже не преграда в плане того, что они, если человек нарушает закон там, и распространяет какие-то вредоносные сведения, его найти, в принципе, они могут. Поэтому
по IP-адресу
я не знаю,
можно,
да, я не знаю, насколько это решает проблему для, то есть насколько это будет решать проблему. Обойти всегда можно будет, то есть это все можно обойти. Я бы хотела сказать вот предыдущий вопрос по поводу свободы слова и безопасность, да, то есть вот, например, есть такой телеканал «Сентябрь», его в прошлом году закрыли, запретили его вещание просто потому, что у них как там год назад в прямом эфире какой-то человек распространил какие-то возбуждающие рознь сведения. Он сообщил их в прямом эфире, И, то есть, вы понимаете, да, вот мы сейчас, допустим, если были в прямом эфире, мы можем сказать все, что угодно, и нести ответственность должны мы сами за то, что мы распространили, но не журналист, но не медиа. А получается, судебная система наша берет и закрывает весь телеканал, в то время как они должны были, ну, если это и признаны экстремистскими в итоге, они должны были изъять там вот этот материал, вот эту продукцию, вот эту передачу, запретить передачу, как, ну, то есть, более пропорционально. То есть, наказание должно быть пропорциональным. В нашей сейчас последние в наше время, сейчас, за последний год, у нас вот эта пропорциональность, она уже превышает чрезмерность, да, то есть, и поэтому все вот заявления международных организаций идут о том, что идет ухудшение в области свободы слова, потому что суды, вот как сказали мы, качество исполнения, оно значительно перебарщивает, чем написано в законах. И избирательный подход одним можно, другим нельзя, он на самом деле порождает правовой нигилизм. И я считаю, что вот это большая проблема, потому что, учитывая то, что идет вот потоки информации, и есть соцсети, в которых каждый из нас сидит в мессенджерах, там, в 10 мессенджерах, там распространяется куча информации. И государство, если раньше у него была монополия на информирование, то сейчас этого нет. Поэтому государство должно с ответственными медиа, то есть больше как бы собирать круг вокруг себя ответственных медиа, ответственных СМИ, то есть разговаривать с ними, пытаться находить общий знаменатель, да, вот, призывать их работать вместе, сотрудничать, взаимодействовать для того, чтобы больше информирования было качественного, добросовестного, ответственного. Надо, получается, находить общий язык со СМИ сегодня для того, чтобы противодействовать каким-то завтрашним вызовам, потому что во всем мире сейчас пытаются выработать, как противодействовать потокам фейковой информации в соцсетях, потому что просто закрыть их, просто заставить людей отказаться от того, что у них будет телефон, это невозможно. Люди, ты не лишишь их это право, это сейчас базовое право на информацию. Поэтому я считаю, что наша страна, наша власть, мы сейчас должны понимать, что мы стоим сейчас перед таким вызовом, что мы можем запретить все частные медиа, думая, что таким образом решаем проблему, но на самом деле мы открываем поток, то есть риски для еще большего потока непроверенной, некачественной зловредной информации.
Я бы про фейки отделил.
Да, вот про фейки все-таки хотел поговорить, про анонимные комментарии. Не всегда, ведь всегда бывает и так, что анонимный комментарий какой-либо новости является, там, скажем, основным поводом для того, чтобы дальше журналисту разбираться в чем-то, например.
Вот есть средства массовой информации. Вот, допустим, на 24KG, если мы возьмем, там нету комментариев. На Акипрессе есть комментарии. Возьмем еще там другие ресурсы, где эти комментарии есть. Понимаете, я считаю, что право каждого средства массовой информации в данном случае определять, вот они выставили материал, будут ли там комментарии, не будут ли там комментарии, может ли там подписаться просто бишкекчанин или надо обязательно подписаться Игорем Шестаковым. Я думаю, что в данном случае это право самого медиаресурса решать, как комментарии в каком формате будут появляться. Отдайте это медиаресурсам, пусть они сами решают. Мы сейчас обсуждали фейковые аккаунты. Я, например, сомневаюсь, что многие зарегистрированные публичные наши, так сказать, известные политики, депутаты, а это реально, они сами ведут эти свои, так сказать, странички на Фейсбуке, а не сидит их команда, так сказать, помощников и не ведет за них. В данном случае они тоже выступают в роли фейков, кстати, если сам не ведет, так сказать, депутат, а делают его помощники, от него только там фотокарточка, скажем так, значит, и все, то, по сути дела, а почему это тоже фейк, по большому счету? Поэтому я думаю, что вот если бы, скажем так, те, кто пытается сегодня что-то там запретить, всех оштрафовать из депутатского корпуса, вот им хороший совет, если вы не собираетесь завтра заканчивать свою политическую карьеру, вы, наоборот, используйте этот уникальный инструмент, который для вас не будет ничего стоить, кстати, по большому счету, если только надо вовремя заплатить за интернет и иметь тот гаджет, чтобы общаться со своей аудиторией. Последний пример – выборы в США, ведь Трамп во многом, его успешная кампания, у него же, по сути дела, была война с популярнейшими, с ведущими СМИ. Он ведь за счет Фейсбука во многом себе и других социальных сетей обеспечил эту победу и продвижение. У него целая команда работала, и в данном случае социальные сети были для него благом. Вот. И я думаю, что такие примеры должны показывать, что не надо регулировать, надо быть ближе к людям. И вот социальные сети вам это позволяет делать ежеминутно.
Вот я хотела продолжить по поводу этого. То есть Игорь призвал депутатов работать с соцсетями, а я призываю читать имеющиеся законы, Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, и при встречах со своими избирателями рассказывать о том, что ответственность есть, будьте бдительны, будьте ответственны, будьте информированы, когда вы там занимаетесь распространением информации, каждый день, да, распространяя это в WhatsApp условном. Вот, это первое, да. И второе, хотелось бы еще раз напомнить, что очень часто у нас законы принимаются, но не исполняются. Например, еще один пример вспомнила, это запрет на курение в общественных местах. То есть он действует уже лет 10, наверное, но закон не исполняется. Хотя это здоровье населения, да? Вот. Поэтому не надо выдумывать велосипед, то есть и журналистам следует напоминать об этом депутатам, которые выступают с такими инициативами, что закон, что есть Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, и в рамках этих законов можно действовать, можно призывать к ответственности в случае распространения противоправной информации.
Я все-таки хотел бы, да, добить тех троллей, о которых вы начали говорить. Сегодня тролли являются самой главной головной болью любого политика, потому что вся любая компрометирующая информация вытекает от таких вот аккаунтов. Можно ли в социальных сетях, в Фейсбуке контролировать так называемых троллей?
Вообще тоже, да, это...
Выявлять их, заставлять их выйти в свет. Вот чего хотят, в принципе, я так понимаю, депутаты.
Мне кажется, что в данном случае тоже проблема есть с выявлением и так далее. То есть в большие развитые страны сейчас...
Это ведь даже технически невозможно.
Вот, они, получается, тоже встали перед тем вызовом, когда они, получается, не знают, что с ними делать, как их выявлять, как их дифференцировать, как их определять. Сейчас пока ответа нет. Поэтому Кыргызстан, и мы тут в Кыргызстане, не сможем придумать этот инструмент. Где, например, Австрия, которая будет разговаривать, да, там с Фейсбуком, и где мы. Поэтому я считаю, что государство в этой сети тоже должно работать с местными, локальными неправительственными организациями, у которых есть возможность выхода там уже на, там, к Фейсбуку. И обычно Фейсбук, они орган саморегуляции, то есть они поддерживают такой орган, когда там жалобы. Поэтому я думаю, что государство с этой стороны должно тоже двигаться. Понимаете, все то, что я предлагаю, это не запретить и там исключить, да, а наоборот, работать, потом, ну, это долгий путь, и он сразу результата в любом случае не принесет. Многие там могут подумать, что это нереализуемый путь, но у нас, к сожалению, другого варианта нет. Если мы запретим, мы не решим проблему, она будет оставаться все равно. Работать с Фейсбуком
надо. И вы предлагаете депутатам и чиновникам быть готовыми к любой критике,
конечно,
которая появляется.
Конечно. Они для того туда и пришли, чтобы они находились как под лупой, да, каждое их движение касательно их принимаемых ими решений, профессиональной деятельности, конечно, оно должно рассматриваться с разных углов, и они должны быть готовы к тому, что к ним будет такое повышенное внимание.
Ну, я хотел сказать, что вот если эти тролли работают на тот же ИГИЛ, это естественно, но естественно государство должно отслеживать, если, так сказать, троллинг идет для возбуждения межнациональной розни, если этот троллинг связан с вербовкой наших граждан в ИГИЛ и другие структуры, конечно, здесь их надо вычислять, и я думаю, что все через технические возможности, допустим, у силовых структур есть, по IT-адресам находить этих людей, которые как бы вот такую информацию распространяют, ну, если они находятся в пределах Кыргызстана, они ведь могут действительно находиться где-нибудь там, сидеть в далеком Афганистане, оттуда передавать вот эту информацию. А в целом это личное право граждан. Мы понимаем прекрасно, что люди, которые как бы являются публичными, вот я не хочу быть, я не хочу быть троллем, да, мне вот это не нужно. Ну, вот я под своим именем, и Бегаим то же самое, и вы, Аделет. Мы выходим, вот, скажем так, в интернет-реальность под своим именем, потому что нам вот этот троллинг, он нам не нужен. А вот. Потому что, ну, нет такой цели. Троллинг в большей степени связан, как я уже говорил, с информационными войнами, с выборными, с какими-то вот такими ситуациями. Это уже в большей степени политическая борьба. Но от политической борьбы мы тоже никуда не уйдем. Давайте вспомним советское время, где кого-то не устраивала, так сказать, Компартия СССР, и кто-то писал, я там, долой КПСС. Люди писали на заборах. Вот, по сути дела, чтобы можно было вычислить, кто там в 2 часа ночи написал какой-нибудь антигосударственное заявление.
Тут тоже можно сидеть в засаде.
Вот, понимаете? По сути дела, социальная сеть...
Так вот, депутаты, видимо, хотят бороться с этим.
Нет, это тот же забор.
Можно ли с этим бороться сегодня?
Ну, я уже привел пример. Это тот же забор, только это современный виртуальный забор, где мы пишем то, что мы считаем нужным.
Кто-то пишет это открыто, со своей культурой, со своей там нравственностью это пишет. Да?
Депутаты должны быть ближе к людям, а к народу, понимаете? В принципе, ну, не бывает такого, чтобы вот кто-то кого-то не критиковал, но сразу за это выдвигать там карательные функции и наказывать по 20 тысяч сомов, значит, за то, что не понравилось слуге народу, я хочу подчеркнуть, он все-таки слуга народа, вот, а не его руководитель. А в данном случае, я думаю, что это абсурдно.
Хорошо, спасибо большое. На затыке обсуждали инициативу о регулировании интернета. В гостях были медиа-эксперты Бегей Мусенова, глава правозащитной организации «Медиаполис», и журналист, политолог Игорь Шестаков. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю. Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559 341 555.